В этот момент у него из рукава выпал шарик. И баронесса, прекрасно видевшая все из-под своей вуали, заметила место, где он упал. Сальный шарик не мог далеко откатиться, ибо все до мелочей, как будто неважных с виду, было предусмотрено Жаком Колленом для достижения полного успеха. Как только подследственный поднялся на верхние ступени лестницы, Азия чрезвычайно естественно уронила свой мешочек и проворно подняла его, но, наклонившись, она успела взять шарик, по своей окраске совершенно неотличимый от пыли и грязи, покрывавший пол, и потому никем не замеченный. — Ах, у меня прямо сердце сжалось, — сказала она, — ведь он умирает. — Или притворяется, — заметил жандармский офицер. — Сударь, — обратилась Азия к адвокату, — ведите меня поскорее к господину Комизо, я пришла как раз по этому делу. Возможно, он будет очень доволен, если увидит меня прежде, чем начнет допрос бедного аббата. Стряпчий и баронесса вышли из грязной и прокопченной караульни, но когда они уже поднялись по лестнице, Азия воскликнула: — А моя собака? О, сударь, где моя бедная собака? И как сумасшедшая, она кинулась в залу потерянных шагов, спрашивая у всех о своей собаке. Она добежала до торговой галереи и помчалась к лестнице, крича: «Вот она!» Лестница вела во двор Орле, через который, сыграв свою комедию, она и прошла, чтобы на набережной Орфевр, где находится стоянка фиакров, вскочить в карету и исчезнуть вместе с явочной повесткой, посланной Европе, настоящее имя которой еще не было известно полиции и правосудию. — Улица Неф-Сен-Марк! — крикнула она кучеру. Азия могла положиться на неподкупную скромность торговки нарядами, именуемой госпожой Нурисон, но равно известной и под именем Сент-Эстеф, отдававшей в ее распоряжение не только свою персону, но и лавку, где Нусинген выторговал себе Эстер. Тут Азия была у себя дома, потому что занимала комнату в квартире госпожи Нурисон. Она заплатила за фиакр и прошла к себе, кивком головы, дав понять госпоже Нурисон, что разговаривать ей не досуг. Очутившись вдали от всякой слежки, Азия принялась развертывать бумажки не менее осторожно, чем ученый древнюю рукопись. Прочтя наставление, она сочла полезным переписать на листок почтовой бумаги строки, обращенные к Люсьену. Потом она сошла вниз к госпоже Нурисон и побеседовала с ней, пока девочка на побегушках, служившая у лавочницы, ходила на итальянский бульвар нанимать фиакр. Тут же Азия получила адреса герцогини де Мофриньес и госпожи де Серези, известные госпоже Нурисон через ее связи с их горничными. Разъезды и всякие мелкие дела заняли более 2 часов. Герцогиня де Мофриньес, которая жила на окраине Сен-Жерменского предместья, заставила госпожу де Сент-Эстеф ожидать себя целый час, хотя горничная передала ей через дверь будуара, предварительно постучавшись, визитную карточку госпожи де Сент-Эстеф, на которой Азия написала: «Пришла по поводу неотложного дела, касающегося Люсьена». При первом же взгляде, брошенном на герцогиню, Азия поняла, что ее посещение не кстати, и она извинилась, объяснив, что лишь опасность, грозившая Люсьену, заставила ее нарушить покой герцогини. «Кто вы такая?» — спросила герцогиня, пренебрегая правилами учтивости и смерив ее взглядом с головы до ног. Азия могла быть принята за баронессу господином Массолем в зале потерянных шагов. Но на коврах малой гостиной особняка де Каденьянов она производила впечатление сального пятна на белом атласном платье. «Я торговка нарядами, госпожа герцогиня. Известно, что в подобных случаях обращаются к женщинам, профессия которых обязывает к полной скромности. Я никогда никого не выдала, и невесть, сколько важных дам доверяли мне свои бриллианты на целый месяц, получив от меня взамен фальшивые уборы, точь в точь, как настоящие». «У вас есть другое имя?» — спросила герцогиня, улыбнувшись при воспоминании, оживленном в ней этим ответом. — Да, госпожа герцогиня, я именуюсь госпожой Сент-Эстеф в особо важных случаях, а в торговых делах меня знают как госпожу Нурисон. — Хорошо, хорошо, — живо отвечала герцогиня, меняя тон. — Я могу, — продолжала Азия, — быть очень полезной. Ведь нам известны тайны мужей так же хорошо, как и тайны жен. Я делала большие дела с господином де Марсе, которого госпожа герцогиня должна... — Довольно, довольно! — вскричала герцогиня. — Займемся Люсьеном. — Если госпожа герцогиня пожелает его спасти, пусть не тратит времени на переодевание. Да к тому же нельзя, госпожа герцогиня, быть прекраснее, чем вы сейчас. Вы чертовски красивы. Помяните слово старухи. Только, сударыня, не приказывайте закладывать карету, а садитесь-ка в мой фиакр. Поедем к госпоже де Серези, ежели вы хотите, чтобы не случилось несчастье похуже смерти этого херувима. — Ну, хорошо, я поеду с вами, — сказала герцогиня после минутного колебания. — Вдвоем мы сумеем подбодрить Леонтину. Несмотря на расторопность, поистине дьявольскую, этой Дарины от каторги, пробило уже 2 часа, когда она входила с герцогиней де Мофриньес к госпоже де Серези, жившей на улице Шоссе Дантен. Дарина, служанка в комедии Мольера «Тартюф», отличалась ловкостью и находчивостью. Но тут, благодаря герцогине, они не потеряли ни секунды. Обе были тотчас же приглашены к графине, которую застали лежащей на кушетке в швейцарском домике среди сада, напоенного благоуханием самых редких цветов. — Отлично, — сказала Азия, оглядываясь, — нас тут никто не услышит. — Ах, дорогая моя, я умираю. Скажи, Диана, что тебе удалось сделать? — вскричала графиня, вскакивая, как лань, и, схватив герцогиню за плечи, залилась слезами. — Полно, Леонтина, бывают обстоятельства, при которых женщины, подобные нам, должны действовать, а не плакать, — сказала герцогиня, усаживая графиню подле себя на кушетку. Азия изучала эту графиню взглядом, присущим старым распутницам и проникающим в женскую душу с быстротою хирургического ножа, который вонзается в рану. Подруга Жака Колена признала тут проявление чувства, редчайшего у светских женщин, непритворного горя. Горя, оставляющего неизгладимые борозды на лице и в сердце. Ни тени кокетства не было в одежде. Графиня насчитывала тогда уже 45 вёсен, и ее смятый пеньюар из набивного муслина приоткрывал грудь, не стянутую лифом. Глаза, обведенные темными кругами, щеки, все в красных пятнах, свидетельствовали о горьких слезах. Пеньюар не был подвязан поясом. Кружева нижней юбки и сорочки измяты. Волосы, собранные под кружевным чепцом, не были тронуты гребнем уже целые сутки. Короткая тонкая косичка и жидкие пряди развившихся локонов обнаруживали себя во всем своем убожестве. Леонтина забыла надеть фальшивые косы. «Вы любите впервые в жизни», — наставительно сказала ей Азия. Тут только Леонтина заметила Азию. «Кто это, дорогая Диана?» — испуганно спросила она герцогиню де Мофриньес. «Ну, кого же я могла к тебе привести, как не женщину, преданную Люсьену и готовую служить нам?» Азия угадала истину. Госпожа де Серези, слывшая одной из самых легкомысленных светских женщин, 10 лет питала привязанность к маркизу де Глемону. После отъезда маркиза в колонию она увлеклась Люсьеном и отбила его у герцогини де Мофриньес, не зная, впрочем, как и весь Париж, о любви Люсьена к Эстер. В высшем свете установленная привязанность вредит больше, чем 10 любовных приключений, сохраненных в тайне, а тем более 2 привязанности. Однако историк, коль скоро никто не спрашивал отчета у госпожи де Серези, не может поручиться за ее добродетель, дважды утраченную. Она была блондинка среднего роста, сохранившаяся, как сохраняются все блондинки, короче говоря, на вид 30 лет, хрупкая, но отнюдь не худая, с белоснежной кожей и пепельными волосами, руки, ноги, стан у нее были аристократически тонкие. Острая на язык, как все ронкероли, а, следовательно, ненавистница женщин, она была добра к мужчинам. Большое личное состояние, высокое положение мужа, положение брата, маркиза де Ронкероля, охраняли ее от треволнений, неминуемых в жизни любой другой женщины. У нее было одно большое достоинство — она не скрывала своего распутства, откровенно подражая нравам времен регенства. И вот в 42 года эта женщина, до той поры забавлявшаяся мужчинами как игрушками, ради которых, как ни удивительно, она поступалась многим, хотя и не видела в любви ничего, кроме жертв, приносимых из желания властвовать над мужчинами, однажды, встретив Люсьена, влюбилась в него без памяти с первого же взгляда, как Нусинген в Эстер. Она полюбила, как сказала ей Азия, первой любовью. Возвраты молодости у парижанок, у знатных дам встречаются чаще, чем принято думать, и в этом причина необъяснимых падений добродетельных женщин именно в ту пору, когда они достигают пристани 40-летия. Герцогиня де Мофриньес была единственной наперсницей этой страшной и всепоглощающей страсти, бросавшей Леонтину от младенческих радостей первой любви к чудовищным излишествам сладострастия, лишь разжигая ее неутолимые желания. Любовь настоящая, как известно, беспощадна. После встречи с Эстер последовала одна из тех бурных сцен разрыва, когда разъяренная женщина способна на убийство. Затем наступил период унизительных уступок, столь сладостных для искренней любви. Вот почему графиня уже целый месяц тосковала о Люсьене и была готова за неделю счастья с ним отдать 10 лет жизни. Наконец, в непреодолимом порыве нежности к нему, она примирилась с соперничеством Эстер. И вдруг прозвучало, как труба страшного суда, известие об аресте возлюбленного. Графиня чуть было не умерла. Муж бодрствовал у ее постели, чтобы никто не услышал признаний, которые срывались у нее в бреду. И вот уже сутки она жила с кинжалом в сердце. В горячечном состоянии она говорила мужу: «Освободи Люсьена, и я буду жить только ради одного тебя». Не время теперь делать томные глазки, точно издыхающие коза, как правильно сказала госпожа герцогиня, — вскричала страшная Азия, схватив графиню за руку. — Желаете его спасти? Так не теряйте ни минуты. Он невиновен. Не сойти мне с этого места! — Да-да, не правда ли? — воскликнула графиня, доверчиво взглянув на ужасную женщину. — Но, — продолжала Азия, — вздумай только, господин Камюзо, допрашивать с пристрастием. Он в два счета сделает из него преступника. И если в вашей власти попасть в консьержери и поговорить с малышом, так поезжайте туда сию секунду и отдайте ему вот эту бумажку. Ручаюсь, завтра же он будет свободен. Вытягивайте его оттуда, раз вы сами его туда посадили.
— Я?
— Да, вы. Вы-то, знатные дамы, вечно без денег, даже когда купаетесь в миллионах. А я, когда позволяла себе роскошь иметь мальчишек, сама набивала их карманы золотом. Они развлекались, а меня это забавляло. Ведь так приятно чувствовать себя сразу и матерью, и любовницей. А ваша сестра предоставляет умирать от голода своим любимцам и не принимает к сердцу их дела. Вот Эстер, та не говорила жалостливых слов, а погубила свою душу и тело, чтобы достать ему миллион, который требовали от вашего Люсьена. Из-за него-то он и попал в беду. «Бедняжка! Она так поступила! Я люблю ее!» — сказала Леонтина. «А, только теперь!» — сказала Азия с леденящей иронией. «Она была очень красива, но сейчас, мой ангел, ты красивее ее. А женитьба Люсьена на Клотильде окончательно расстроилась, и ничто ее не наладит». Совсем тихо сказала герцогиня Леонтини. Эти соображения и расчет так подействовали на графиню, что она забыла о своих страданиях. Она провела рукой по лбу, она снова была молода. — Ну, малютка, марш и поживей, — сказала Азия, наблюдая это превращение и догадываясь о причине. Но если самое важное — помешать господину Комизо допросить Люсьена, — сказала герцогиня де Мофриньес, — стало быть, нам надо написать ему записку, Леонтина, и пусть твой лакей отнесет ее в суд. — Так идемте ко мне, — сказала госпожа де Серези. А вот что происходило в суде. Покуда покровительница Люсьена выполняли приказ, переданный Жаком Коленом. Жандармы посадили умирающего на стул против самого окна в кабинете господина Камюзо, восседавшего в креслах перед письменным столом. Кокар с пером в руке сидел за столиком неподалеку от следователя. Отнюдь не лишено значения то, как расположен кабинет следователя. И если выбор пал на эту комнату лишь случайно, следует признать, что случай по-братски отнесся к правосудию. Эти чиновники, подобно художникам, нуждаются в ясном и спокойном свете с северной стороны, ибо лицо преступника — является для них картиной, требующей углубленного изучения. Поэтому почти все следователи ставят письменные столы так, как у Камюзо, чтобы самим сидеть спиной к окну, а, стало быть, тем, кого они допрашивают, лицом к свету. Ни один из них на исходе шестого месяца практики не применит, покуда идет допрос, прикинуться человеком рассеянным, равнодушным, если глаза его не скрыты очками. Ведь благодаря внезапной перемене в лице, подмеченной именно этим способом и вызванной вопросом, заданным в упор, было раскрыто преступление, совершенное Кастеном. И как раз в то время, когда после длительного обсуждения с генеральным прокурором судья чуть было уже не вернул преступника обществу за недостаточностью улик. Эта маленькая подробность поможет людям, лишенным воображения, представить, насколько жива, увлекательна, любопытна, драматична и страшна борьба следователя по уголовным делам с подследственным, борьба без свидетелей, но всегда заносимая в протокол. Бог весть, что остается на бумаге от самой бурной сцены, полной огня, но леденящей кровь, когда глаза, голос, сокращение лицевых мускулов, легкая бледность или краска в лице под влиянием чувства. Все грозит гибелью, как у дикарей, подстерегающих один другого, чтобы убить. Таким образом, протокол не более как груда пепла на пожарище. «Ваше настоящее имя?» — спросил Камизо Жака Колена. — Дон Карлос Эррера, каноник Толедского королевского капитула, негласный посланец Его Величества Фердинанда VII. Тут следует заметить, что Жак Колен говорил по-французски не лучше испанской коровы, его ответы больше походили на невразумительное мычание, поэтому следователю приходилось то и дело его переспрашивать. Германизмы господина Нусингена и так уже чересчур испещрили наши сцены, чтобы вводить в них новые фразы, трудные для чтения и замедляющие действия. Документы, удостоверяющие ваши звания, на которые вы ссылаетесь, при вас? — спросил судья. — Да, сударь, паспорт, письмо его католического величества, подтверждающее мои полномочия. Наконец, вы можете сейчас же послать в испанское посольство записку, которую я напишу при вас, и обо мне будут ходатайствовать. Затем, если требуются другие доказательства, я напишу его Высокопреосвященству, духовнику французского короля, и он не замедлит прислать сюда своего личного секретаря. — Вы по-прежнему утверждаете, что близки к смерти? — спросил Камизо. — Но если бы вы действительно испытывали страдания, на которые жалуетесь с момента вашего ареста, вы давно уже должны были бы умереть, — прибавил он с иронией. — Вы возбуждаете тяжбу против мужества невиновного и крепости его организма, — кротко отвечал подследственный. — Кокар, позвоните. Прикажите вызвать врача консьержери и больничного служителя. Нам придется снять с вас сюртук и удостоверить наличие клейма на вашем плече, — продолжал Камизо. — Ваша воля, сударь? Подследственный спросил, не будет ли судья столь добр и не объяснит ли он, что это за клеймо и зачем его искать на плече. Следователь ожидал этого вопроса. «Вас подозревают в том, что вы Жак Колен, беглый каторжник, который в дерзости своей ни перед чем не останавливается, даже перед кощунством», — резко сказал судья, погружая взгляд в глаза подследственного. Жак Колен не дрогнул и не изменился в лице. Он был невозмутим по-прежнему и с наивным любопытством глядел на Камизо. — Я? Каторжник? Орден, к которому я принадлежу, и Бог, да простят вам, сударь, подобное заблуждение. Скажите, что я должен сделать, чтобы вы не упорствовали в столь тяжком оскорблении международного права церкви и короля, моего повелителя? Судья, не ответив на вопрос, объяснил подследственному, что если тот когда-либо подвергался клеймению, к чему закон приговаривает осужденных на каторжные работы, то при ударе по его плечу на нем тотчас же выступят буквы. — Ах, сударь, — сказал Жак Колен, — как это было бы дурно, если б моя преданность делу короля обратилась в мою гибель. — Что вы хотите этим сказать? — спросил судья. — Объяснитесь. Именно для этого вы здесь и находитесь. Так вот, сударь, у меня на спине должно быть немало шрамов. Я был расстрелян в спину конституционалистами, как изменник родине, хотя хранил верность моему королю. Они бросили меня, решив, что я мертв. — Вас расстреляли, и вы живы? — сказал Камюзо. — Я неплохо ладил с солдатами, которым благочестивые люди передали немного денег, и они поставили меня на таком расстоянии, что пули попадали в меня на излете. Солдаты стреляли в спину. Достоверность этого может засвидетельствовать его превосходительство посланник. Не человек, а дьявол. У него на все есть ответ. А тем лучше, впрочем, — подумал Камюзо, который напускал на себя суровость лишь в угоду правосудию и полиции. «Как мог человек вашего звания, — сказал следователь, обращаясь к каторжнику, — оказаться у любовницы барона Нусингена? И какой любовницы, бывшей девки? Именно поэтому, сударь, меня и застали в доме куртизанки, — отвечал Жак Колен. Но прежде чем объяснить, что привело меня в ее дом, я должен заметить следующее. Не успел я подняться на первую ступеньку лестницы, как вдруг начался приступ моей болезни, который помешал мне поговорить вовремя с этой девушкой. Я был осведомлен о намерении мадемуазель Эстер покончить с собой. И так как дело касалось молодого Люсьена де Рюбампре, а я питаю к нему особую привязанность, причины которой священны, я думал предостеречь бедное создание от поступка, на который ее толкало отчаяние. Я хотел сказать ей, что последняя попытка Люсьена в отношении мадемуазель Клотильды обречена на неудачу, и я надеялся вернуть ей решимость жить, сообщив, что она унаследовала 7 миллионов. Я уверен, господин судья, что стал жертвой тайн, доверенных мне. Судя по признакам моего заболевания, я думаю, что в то утро меня отравили, но мое крепкое здоровье меня спасло. Я знаю, что один агент политической полиции уже с давних пор преследует меня и ищет случая впутать в какое-нибудь скверное дело. Если бы в момент моего ареста вызвали врача, как я просил, вы имели бы свидетельство о состоянии моего здоровья, подтверждающее мои жалобы. Поверьте, сударь, лица, стоящие выше нас с вами, очень заинтересованы в том, чтобы, отождествив меня с каким-нибудь злодеем, законным образом отделаться от меня. Не всегда выгодно служить королям. У них есть свои слабости. Одна только церковь непогрешима.